Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас будет одна из интересных программ в смысле новой информации, потому что историки всегда радуются, когда появляются новые источники, и это очень важно и ценно, особенно в том смысле, что появляется возможность проверить то, что мы знаем по каким-то большим литературным памятником, может быть, даже сохранившимся в единственном экземпляре. И тут вдруг мы из земли достаем свидетельство, причем свидетельство не просто там какие-то обрывочные, или там, которые нужно всерьез анализировать, как чаще бывает с археологией, а письменные источники, которые нам подробно рассказывают о жизни в обществе, о котором мы говорим. Вот. Сегодня мы будем говорить про таблички из Виндоланды. Это новый источник, который нам очень много чего принес. Это такая очень похоже на берестяные грамоты новгородские. И, в общем, насколько я понимаю, для английской истории дает примерно столько же важной информации. Помогать нам сегодня разбираться во всей этой истории будет кандидат исторических наук, приглашенный исследователь лаборатории античной культуры школы актуальных гуманитарных исследований РАН ХИКС Антон Ярлович Барышников. Добрый день.
Здравствуйте.
Давайте вообще поймем, что такое английская эпиграфика. Мы говорим про первый век нашей эры. Насколько широк корпус этих источников? Что мы до появления таблички Виндоланды знали?
Говоря о британской эпиграфике, стоит иметь в виду, что она, роман о британской эпиграфике, что она очень ограничена. Особенно если мы сравним Британию с другими провинциями Запад, даже если берем только Запад империи, например, если мы сравним с Дунайскими провинциями, с Испанией, с Галлией, мы найдем очень мало надписей, как на камне, на металле, так и на других, соответственно, материалах. И это часто долгое время служило основанием для, скажем так, расхожего стереотипа о том, что Британия была мало романизировано, недостаточно хорошо романизировано, как мы говорили в одно время одной из прошлых передач, и что, соответственно, в связи с этим латинский язык, латинская культура были распространены не очень широко и не глубоко укоренились в Британию, и поэтому, когда римляне ушли, она быстро превратилась в варварский край, по-настоящему варварский. Ну, если говорить, скажем так, цифрами для сравнения такого показательного, можем сказать, что вот самый крупный источник эпиграфических находок, это Лондон, современный древний Лондиний, главный город провинции, найдено порядка 700 надписей. В общей сложности, если мы возьмем и надписи на черепках глиняных, и на стекле, клейма мастеров, надписи на табличках деревянных, и возьмем надписи на камне, 700. Соответственно, в африканских городах число надписей исчисляется тысячами. В большинстве британских городов, поселений, скажем так, укрепленных пунктов, меньше, чем в Лондоне. То есть в целом, у Дэвида Мэттингли в одной из недавних книг как раз говорится, что в целом в Британии надписи найдено меньше, чем в одном североафриканском городе крупном. Mm-hmm. И это, конечно, показатель. В связи с этим находка табличек Виндоланды, а впоследствии еще и табличек в Лондоне, совсем недавняя, расширила наш корпус источников, имеющихся в нашем распоряжении для истории Римской Британии, очень прилично. Ну, скажем так, прибавилось 1500 надписей. Это много, это существенно. И главное, что эти надписи освещают те аспекты жизни, которые без них были бы непонятны, или мы их не увидели бы вообще. Этим они очень интересны, поэтому значение их очень велико.
Это какая-то бытовуха, это вот какие-то мелкие детали взаимоотношений между
людьми. Да, это от
людьми,
хозяйственной жизни, буквально, купил-продал, занял денег и так далее, до официальной переписки, прошений о, скажем так, повышении и так далее. То есть самые разные с точки зрения содержания. Я надеюсь, что мы сегодня самые интересные, скажем так, хайлайты обсудим.
Хорошо, ну давайте сначала вот этот источник в исторический контекст поместим, то есть поймем, что там вообще происходило в Британии в первом веке нашей эры.
Ну, речь идет об источнике, который датируется прежде всего первым и вторым веком. Где-то до середины второго века нашей эры, после этого этих табличек, не находят, табличек более позднего периода есть отдельные, но их мало. Это связано скорее с нашими стараниями, да, с нашей удачей, чем с реальным отсутствием табличек, то есть это значит, что их не было позже. Что происходило? Соответственно, в случае с Виндоландой и в случае с Британией вообще происходило завоевание Британии. завоевание, как мы понимаем, заключалось не только в том, что пришли, убили, сожгли, а в том, что пришли, построили форт, укрепленные пункты, проложили дорогу, позже уже во втором веке построили стену, которая отделяет не Римскую Британию от Римской Британии. То есть создавали систему для контроля региона. Соответственно, чтобы этот контроль осуществлялся, были нужны военные подразделения, прежде всего, которые и расквартировались в фортах, отдельных костеллах, в крепостях, ну, в самых разнообразных укрепленных пунктах. Вот Виндоланда, про которую в основном у нас будет идти речь, как раз один из таких укрепленных пунктов, который был создан на севере, и создан он был изначально не как пограничный пункт, не как крепость на границе с неримским миром, а как именно пункт, такой своеобразный хаб на пересечении путей, через который шли подразделения, через который шло снабжение. Реальная граница была севернее. Но с течением времени, после того, как римляне ушли, оставили Южную Шотландию, значительную ее часть, и когда появился вал Адриана, Виндоланда стала пограничным городом. Точнее, не городом, а поселением, скажем так, поселением и фортом. Потому что, по сути, она представляла собой, как и любое значимое римское укрепление, укрепленный пункт, она представляла собой крепость, форт, скажем так, защищенный от нападения, и вокруг которого довольно быстро вырастали небольшие поселения, вики так называемые, да, которые прежде всего были населены бриттами, искавшими лучшие доли, скажем так, членами семей солдат, которые служили в этом укрепленном пункте, и торговцами и ремесленниками, которые тоже шли за армией, чтобы зарабатывать, скажем так, деньги.
То есть это стандартная история вот этих римских, точнее, городов европейских, которые возникли из римского лагеря.
Да.
Впоследствии. И он потом мог стать таким же большим
городом. Да, он мог стать, но Виндоланда таким не стала, к счастью. Рядом находилась большая крепость Кория, которая впоследствии превратится в Корбридж уже в средневековой Англии, и, соответственно, и сейчас это город. Виндоланда, находившаяся рядом, видимо, утратила свое значение где-то в 4-5 веках нашей эры, и на ее месте она просто заросла, была заброшена, заросла травой, и с тех пор там крупных поселений не было. Это для нас ее и спасает, как исторический памятник. Мы благодаря этому можем ее изучать буквально вот в нетронутом виде.
Насколько я понимаю, масштабы не очень большие, то есть там примерно 1000 человек гарнизон был, да, или что такое?
Да, 1000 человек — это максимум, мы знаем это, потому что там стояли когорты, рассчитанные на 1000 человек. Когорта Милиария. Но при этом, как нам известно, опять же, из этих табличек, очень редко на рубеже 1-2 века в гарнизоне присутствовали все солдаты. Например, самый первый отчет о том, сколько у нас солдат есть в наличии в гарнизоне, насчитывает 296 человек. То есть, ну, по именам не назвали, только офицеры, но указано точное число — 296. 337 из этой когорты находилось в Кории, в Корбридже том самом, да, который был, видимо, более важным пунктом, поэтому, скажем так, они находились там. Или, как есть высказана гипотеза, что это были новобранцы, которых отправили туда на обучение, соответственно, чтобы потом вернуть в Виндоланду. Но при этом, опять же, если смотреть отчеты и вот документы, которые связаны именно с военной рутиной, с военным бытом, постоянно часть гарнизона отсутствует. Кто-то в Лондинии, в столице, кто-то в разведку ушел, кто-то патрулирует, соответственно, кто-то сигнальную башню занял по соседству. То есть получается, что в самой Виндоланде она и так небольшая, и присутствовала не та тысяча человек, которая должна была присутствовать.
Ну, и это замечательно
уже, ожидать.
То, что вы рассказываете, это же вот такой пульс биения жизни маленького приграничного форта, и мы про него узнаем, собственно, узнаем из табличек. Хорошо. Когда началось изучение этих табличек, как их нашли, как вообще, в принципе, это попалось нам на глаза?
Это замечательная история, как часто бывает с такими источниками. Виндоланду изучали с 18 века, но изучали спорадически и искали, конечно, не таблички, поскольку не знали, что искать. Более-менее системное изучение началось в начале 19 века, когда священник преподобный Хедли прикупил там землю и начал раскопки, то есть на своей частной, получается, территории. Чтобы копать было легче, он построил себе коттедж, который назвал Честерхолм. Собственно, поэтому сейчас, когда вы видите Виндоланда, вы видите в скобочках современное название Честерхолм. На самом деле это не деревня, не город и не поселок, это изначально было небольшое поместье этого самого господина Хедли. Впоследствии, ну, его раскопки были весьма интересными, особенно для начала 19 века. В то же время он нашел несколько фрагментов построек, несколько монументальных надписей на камне, прежде всего алтарей, Оно... После него исследование Винталанда закончилось на некоторое время. Возобновилось оно в 30-е годы и раскапывали, уже 20 века, и раскапывали его, исследовали как, прежде всего, пограничный, как типичный пограничный римский форт римской армии. Ситуация изменилась, когда Винталанду снова купили, получается, купили этот коттедж в Честерхолме и прилегающую к нему ферму, купил человек, чье имя известно любому, кто занимается Римской Британией, Эрик Бёрли, известный исследователь, археолог, историк, исследователь римской армии в Британии. Ну, поэтому не случайно, что он решил обосноваться здесь. В течение 20 лет, с перерывом на Вторую мировую войну, где он служил в военной разведке, он занимался исследованиями, но раскопки были небольшие, поскольку тоже организовались прежде всего за свой счет. В 50-е годы Бёрли был вынужден продать Честерхолм, но в это же время были организованы чуть более масштабные раскопки, которые позволили найти остатки деревянного форта времен Флавия и вот дали чуть больше информации. То есть памятник был потенциально интересным. Благодаря этому удалось найти человека неравнодушного, человека с деньгами. Это была Дафна Арчибальд, которая выкупила землю и основала фонд исследования Винталанды. Но табличек все еще не было. То есть мы говорим просто об исследовании укрепленного пункта, очень интересного памятника, но в то же время не уникального, и без табличек. Все изменилось в 70-е годы, когда раскопками руководил Робин Бёрли, сын Эрика Бёрли, и вообще Винталанду исследует у нас в основном семья Бёрли.
Да, это вообще удивительно, такой частный семейный подряд получается.
Да, такой клановый памятник. Робин Бёрли в 1972 году, чтобы справиться с проблемой затопления раскопов, которые действительно, что действительно мешало исследованиям, вырыл длинную траншею, скажем так, в технической зоне раскопок, не надеясь ничего найти. Собственно, по большому счету, ничего сверхважного на тот момент он не нашел. Нашел вот мокрый слой, где были у нас остатки органики, где были кожаные изделия, шерсть и так далее.
И это вот еще раз напоминаю, делает похожим эти памятники эпиграфические на то, что мы находим в Новгороде. Там тоже мокрый слой, в котором сохраняется органика.
Да, здесь вот похожая ситуация. Не уверен, что на 100% идентичная, да. Но очень похожая. И, собственно, в 1972 году он нашел это, и раскопки закончились. Сезон 1972 года закончился. В 1973 году, возвращаясь к раскопкам, пришлось обновлять траншею, вот, которая позволяла водоотвод своеобразный. И в этот момент Бёрли наткнулся на, опять, органический материал, среди которых были два небольших кусочка дерева, дощечки, если можно так, да, дощечки, наверное, будет наиболее точное слово, которые он изначально хотел выбросить, поскольку они представляли особой ценности. Однако его ассистент обратил внимание, что кажется, что на них что-то написано. Стали смотреть внимательнее, выяснилось, что да, на них действительно кажется, что-то написано. И этот момент перевернул историю Винталанды, перевернул историю Римской Британии, потому что это была первая найденная табличка, это было письмо из местечка или от человека по имени Сатуя, мы не знаем, человек это или место, непонятно, который или откуда, была совершена отправка исподнего, не знаем, сколько именно, просто понятно, что речь идет о нижнем белье, и, кроме того, были отправлены носки. То есть, в принципе, первая табличка, которую нашли, говорила нам о носках и о трусах, если упрощать, перейти на современный.
Это была поставка в форт,
да,
для солдат, что ли?
Да, это была поставка, кто-то отправил. Причем, поскольку уцелели только названия, то есть от кого или откуда, не очень понятно, и название того, что отправлено, неясно сколько. То есть это была, могла быть серия частная посылка для одного или нескольких человек, а могла быть поставка большая, то есть снабжение. Мы не знаем, но это была первая табличка, которая была найдена и которая пролила свет на жизнь гарнизона, на жизнь людей на рубеже 1-2 веков нашей эры. И после этого, естественно, поскольку находка была громкая, удалось привлечь уже финансирование более серьезное, поскольку денег все время не хватало. И удалось привлечь специалистов, которые могли заниматься исследованием табличек профессионально, поскольку все-таки здесь речь идет не просто об эпиграфике, а о палеографии, о чтении курсива римского, и о восстановлении, консервации источника, который умирает у тебя на глазах, у тебя в руках. То есть это было очень серьезно. В связи с этим фонд купил лабораторию, в которой можно было бы сразу обрабатывать найденные органические материалы, из-за чего влез в долги, из которых не вышел до середины 80-х, если, ну, смотреть историю фонда. Но все-таки помогли. В данный момент, вот в 73-м году, очень выручила газета «Сандэй», которая, конечно, от нее сложно ожидать какую-то помощи, но она вот помогла, она...
Раструбила новость,
да,
получается?
Она раструбила, и она профинансировала 6 недель раскопок.
А, вот даже
то
так.
есть благодаря этому удалось привлечь специалистов, удалось привлечь волонтеров и организовать. И было найдено в этой траншее, было найдено сразу несколько десятков, если не ошибаюсь, а то, может быть, и сотен табличек. Я сейчас не вспомню, сколько нашли сразу в первый сезон. И потом каждый год их находили все больше и больше, так что, грубо говоря, к середине 70-х уже было около 500, а к концу 80-х у нас уже около 1000 табличек, которые насчитывали. И сейчас в других местах Вендоланды эти таблички находятся. И что интересно, с точки зрения того, что мы находим, находятся таблички не просто, допустим, письма, которые приходят в Вендоланду, приходили в Вендоланду, находятся черновики писем, и, которые отправлялись из Вендоланды. И это особенно прелестно, поскольку мы имеем дело не с тем, что человек сказал официально.
А что хотел сказать.
А что он хотел сказать. И об этом, я думаю, что мы еще поговорим. То есть табличек было много, таблички были очень разные. Благодаря работе Дэвида Томаса и Алана Боумана, английских эпиграфистов и специалистов, удалось их прочитать. И, в общем-то, чтение, которое было, давалось уже в 80-е годы, оно до сих пор в большей части остается непересмотренным. То есть работа была кропотливая, работа была очень внимательная. Благодаря этому исследователи Римской Британии и провинции получили огромный, очень интересный материал.
А как устроены эти таблички? Вот давайте рассмотрим детально, что это, что за дерево, какой толщины, как это все организовано?
Ну, в нашем случае уникальность Вендоланды еще в том, что в ней найдено очень много табличек, которые по-английски называются ink tablet. Ну, мы можем перевести как чернильные таблички, да? Текст, на который нанесен чернилами. Своеобразный древний чернильной ручкой, соответственно, с деревянным контейнером для чернил, которые делались либо из угля, либо из сока акации, гумми арабика, если правильно помню, это называется. Причем несколько слов можно было написать с одним набиранием чернил. Вот обычно хватало дозатора. И такие ручки тоже найдены, то есть у нас здесь все совпадает. Эти таблички были сравнительно дешевыми, они очень редко упоминаются в античной традиции, ну, у Плиния упоминаются, младшего, если я не ошибаюсь. Но так в целом про них говорят реже, чем про другой тип табличек, про который тоже сейчас скажем. Эти таблички обычно где-то 20 на 10 сантиметров.
Открытка.
Да, так, формата открытки. И они ординарные, в отличие от вощеных табличек. И они, соответственно, довольно тонкие. То есть это может быть 2 миллиметра, 3 миллиметра. То есть своеобразный лист бумаги. Причем довольно простой в производстве. И поэтому массовый, скажем так. Его не использовали, старались не использовать такие дощечки, судя по Вендоланде, не использовать для очень важных документов, для контрактов, для важных официальных писем, потому что их невозможно было запечатать, никак закрыть. И, соответственно, поэтому и хранились они хуже. Поскольку, вы понимаете, чернила все-таки стираются проще, чем выцарапанный текст. Второй тип табличек, который тоже в Вендоланде найден, но его меньше. Это вот специфика Вендоланды. Да, еще момент, что вот эти таблички чернильные делались из местных пород дерева, из ольхи и березы. Другие таблички, более дорогие, о которых мы знаем, например, в рассказе про Цезаря, что он именно на них он писал, на таких табличках он писал свои записки о Гальской войне, о Гражданской войне, и когда он сбегал из горящей Александрии, он держал их в зубах, не желая потерять. Эти таблички называются вощеными, они были толще, они были чуть поменьше размером, соответственно, вот те, которые найдены в Британии, это 15 на 10. А по толщине это где-то полсантиметра и чуть больше. Они покрывались воском обычно, и на воске наносился текст. Пчелиный воск. Речь идет прежде всего о нем. И таблички, которые мы находим такого типа, вощеные таблички, они, их, во-первых, в империи находится довольно много, больше, чем чернильных табличек. И, соответственно, и на них можно прочитать такой своеобразный палимпсест, поскольку у нас почти не сохраняется воск, но у нас сохраняются следы от стилуса, которым наносился текст. И мы можем вот прочитать, если повезло, и там было не слишком много слоев текста, можно прочитать, что было написано. Этих табличек Вендоланды найдено меньше, но, как считается, они хранились, самые важные документы были именно на них, на таких табличках наносились, и они хранились, как считается, вот наподобие наших папок. Регистраторов. То есть запечатывались, поскольку часто они были таким, как книжечка.
Да, да.
Два листа, которые складывались вместе, можно было...
текст внутри, ты
да,
можешь
текст
спрятать.
Да, текст внутри, да, ты можешь спрятать. И, естественно, более важные вещи лучше передавать на таких. Это может прочитать не всякий. Ну, еще плюс, конечно, вощеный табличек был в том, что можно было стереть слой воска, нанести новый и написать заново. В Британии таких табличек найдено довольно много, в основном в Лондоне. В то время как в Нидерландии у нас преобладают именно чернильные. Этим она еще интересна, потому что это тот тип табличек, который встречается реже, чем, ну, во всяком случае, в Британии.
Хорошо, а говорим про вендоландские таблички. Что на них написано? Какие это группы источников их как-то систематизируют? Наверняка там есть письма, что там еще?
Да, это очень разнообразно с точки зрения содержания источники. В первую очередь, конечно, здесь большую часть занимают различные документы, связанные с хозяйственной деятельностью. Закупки, то есть, если можно так выразиться, это своеобразный сайт закупок, госзакупок в Вендоландии. Закупки, поставки, контракты на поставки, вопросы спорные связанные, кто кому что должен привезти. Причем речь идет как о закупках для всего гарнизона, так и про закупки для отдельных подразделений внутри гарнизона и для отдельных людей. Это вот основной массив документов, который, если, конечно, смотреть на него просто, вот с точки зрения интересности текста, он довольно скучен. То есть там идет перечисление шкур 150 штук, продовольствие столько-то модиев и так далее. Но это очень интересно, поскольку позволяет увидеть, во-первых, что заказывали, что было необходимо для существования гарнизона, что гарнизон делал сам, что он сам продавал, поскольку, кроме этого, еще гарнизон поставлял часть, поскольку у нас в гарнизоне, мы точно знаем, был свой скот, были свои ремесленники, они часть производимой продукции поставляли в другие гарнизоны, более крупные, и, видимо, продавали, потому что есть контракты, заключенные между частными лицами, то есть... Тексты, которые позволяют подумать, что это контракт, заключен между частными лицами, да. Что такой-то человек продал другому столько-то шкур, например. Это очень интересный момент, связанный с хозяйственной деятельностью. Позволяет нам восстановить довольно короткий промежуток, конечно, хозяйственной жизни Вендоланда, и не очень последовательно, потому что некоторые года выпадают, но некоторые зато очень подробно расписаны. В этом смысле, конечно, замечательный, самый, наверное, длинный, по-моему, самый длинный текст из Вендоланды — это 5 табличек, три из которых исписаны с двух сторон, в общей сложности получается 8 страниц текста, если так переводить, 111 строк, в котором перечисляются несколько лет, что траты, связанные с различными событиями, важными в гарнизоне и, в частности, в Претории, в штабе, где размещался командир гарнизона, в данном случае речь идет о Флавии Цереале, наиболее самой известной фигуре из Вендоланды, и его жена, жена и семья.
То есть там прям как бы бухгалтерская книга?
Это похоже на бухгалтерскую книгу, она просто несколько более бессистемна, ага. Поскольку там у нас вот, ну, вот 102-й год, а вот теперь 104-й год. То есть здесь нет месяц, дебет-кредит, но указывается, кто, например, приезжал в гости, а приезжали командиры соседних частей, соседних гарнизонов, что в связи с этим приобреталось, что в связи с этим было потрачено. Потому что, видимо, что-то покупали, а что-то тратили из своих запасов. То есть такое впечатление там. Приехал из соседнего гарнизона Септембр, довольно редкое имя, соответственно, и в Британии других таких офицеров, насколько я знаю, неизвестно. Приехал Септембр, Флавий Цереал с ним поохотился, после чего они ели курицу. И вот самое интересное, что два наименования в этих отчетах повторяются чаще всего в связи с различными встречами с друзьями и праздниками, там, Сатурналиями, праздником Матроналиями там, и другими. Чаще всего осуществляется поставка птицы, ну, в данном случае обычно говорят курица, вероятнее всего речь о ней идет. И, соответственно, второй момент, который чаще всего закупается, это у нас пиво. При этом мы знаем, что в Вендоланде у Флавия Цереала был свой пивовар Атрект, и он сам поставлял пиво в другие гарнизоны, но, видимо, в данном случае местного пива не хватало, и нужно было приобретать еще.
Или разные сорта там
или
были.
Или разные сорта, разные пивовары. Причем благодаря тому, что Атрект что-то продавал из своей продукции, мы знаем, что пиво стоило не очень дорого, в частности, вот 25 литров, чуть больше 25 литров, стоило 8 ассов. Это небольшая сумма.
А сколько, для понимания, ну, там, была зарплата у легионера?
О, а я вот сейчас не скажу, потому что здесь мы еще должны, кстати, иметь в виду, что речь идет не о легионерах.
А,
речь
да, это о вспомогательной части.
Да, вспомогательных частях. Я думаю, что тоже об этом стоит сказать. Я не скажу, как на тот момент была зарплата, но человек мог позволить себе 25 литров, мне кажется. Не буду врать, поскольку это немножечко другой вопрос, связанный с этим. Но, кстати, зарплата тоже оказывается важной частью хозяйственной документации. Тот же самый Флавий Цириал пишет одному из своих офицеров, чтобы он рано утром явился из сигнальной башни со своими людьми в Виндоланду, чтобы получить свою оплату. То есть, вероятно, пришла зарплата, но поскольку карточек не было, вручали лично.
Отлично. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Антон Яролыевич Барышников. Мы говорим про таблички из Виндоланды, уникальный источник, который дает нам много информации о том, как римляне, околоримские, скажем так, население жило в Британии в 1-2 веках нашей эры. После новостей вернемся.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин. В гостях сегодня Антон Яролыевич Барышников. Он нам рассказывает про содержание табличек из Виндоланды. Вот мы уже поговорили про бухгалтерию, которая в этом велась, в этом форте. Какие еще там интересные бюрократические, скажем так, документы мы видим на этих табличках?
Совершенно, мне кажется, прелестная вещь. Это несколько документов, где перечисляются то, что сейчас называется командировочными расходами. То есть люди, которые отправлялись куда-то с поручением, с личным поручением, с официальным поручением, а их довольно много. Мы постоянно встречаем, что кто-то отправлен в Корею, в Лондинии, в Абарак, современный Йорк. Они потом отчитывались, сколько средств они потратили. Там, потратил столько-то на вино, столько-то в дороге, столько-то на постоялый двор. Не так, чтобы прям вот совсем подробно, но какие-то фрагменты есть, это очень интересно, потому что сразу, конечно, вспоминается свой опыт суточный, вот современность оживает, и древность оживает благодаря этому.
А мы можем тогда рассказать про командировку, как она проходит, где человек живет, как, на чем он едет?
Здесь сложнее, конечно, потому что вот есть, прежде всего, чем питались, и что тратили, для чего ездили. То есть, например, если человек ездил, чтобы привезти продовольствие, сколько он потратил, чтобы его привезти, потому что, видимо, не всегда деньги давались в полном объеме сразу. То есть это тоже не очень понятно, поскольку если бы мы сейчас исследовали командировку, у нас были бы отчеты, составленные самим человеком, а здесь только то, что писарь, если назовем так сейчас упрощенно, оставил, да, и кусочек вот этого отчета, поэтому в полной мере установить командировку мы не можем, но то, что они были, и это оплачивалось, это очень интересно, на мой взгляд. Так же, как интересно то, что связано с военной рутиной, с подготовкой, с рекрутов, набранных вновь, с различными, с патрулированием, с увольнителями. Есть прекрасные, есть 8 в общей сложности прошений на имя как раз Флавия Цириала, чтобы он отпустил в увольнительную. Иногда говорится о том, куда отпустить, а один замечательный солдат честно говорит, зачем отпустить в увольнительную. Ну, здесь ничего неприличного. Он говорит, что я проведу свой отпуск в Корбридже, в Кори, в Корбридже, где куплю разные вещи для своих родных. Там не уточняется, что именно, но он хочет закупиться в Корбридже для своих вещами для своих родных. Это очень интересно. Получается так, спустите меня в увольнительную для шопинга. То есть это, мне кажется, очень интересно. Вроде бы мелочь, но насколько она показывает жизнь человека повседневную, которую нам до этого, ну, конечно, могли предположить, но до такой таблички она была, по большому счету, не ясна, неизвестна, как это обстояло, что нужно было человеку и так далее.
А еще вы упоминали за эфиром... Какой-то тоже попросил человека в увольнительную, потому что у него там с ребенком что-то было. И он, там
это
есть
уже
разные...
сам Флавий Цириал, это совершенно замечательно. Но это уже личная переписка, давайте чуть-чуть попозже.
Хорошо.
Вот один из очень интересных моментов, который еще связан именно с бытовой рутиной, сказать, хотелось бы, это рекрутирование. В нашем распоряжении есть фрагмент меморандума, своеобразной памятки, в которой неизвестный нам офицер, но предположительно это у нас некий Готей, есть основания считать, что это Готерий Непот, известный впоследствии по надписям из других провинций, по монументальным надписям. Предположение довольно, основание довольно серьезное для такого предположения, но сейчас неважно. Вот офицер составил отчет о том, что об обучении британских рекрутов, которые не очень хорошо сражаются мечом, когда они конные на коне, и когда они на коне, они не бросают дротики. Там довольно подробное описание, используется термин «бриттенкули», то есть если его переводить на русский, это получается определительное наименование британцев, то есть если так их называли бриттами, то это будет что-то типа «бриташки». очень интересно, поскольку это слово не встречается ни в каком другом контексте, ни в каком другом источнике больше. Это явно такой внутренний армейский сленг по отношению да, к новичкам, салагам, если можно так выразиться.
А секундочку, а он сам-то кто? Он германец по происхождению?
Он, вероятнее всего, батав. Поскольку речь идет о...
Батав — германское
да,
племя.
Да, батав — это германское племя, соответственно, да. Он офицер, получается, у нас, ну, если речь идет особенно о Готерии Непоте, потому что имя не сохранилось. Есть веские основания так считать, но всегда есть шанс, что это не так. Но в любом случае речь идет об офицере, который явно не местного происхождения и который следит за тем, чтобы местных обучить. Конечно, вопрос, куда эти рекруты потом пошли. Были ли они включены в гарнизон Британии или, как чаще делалось, отправлены на континент, служить в других местах. Это уже другой вопрос. Мы, скажем так, здесь на него ответить не можем. Но то, как их обучали, и то, скажем так, что обучение контролировалось и писались отчеты, это весьма интересно, скажем так. И, видимо, за обучение были ответственны. Вот к конкретному гарнизону прикреплен был рекрутский набор, который нужно было обучить и отправить дальше. Ну, мы знаем, что в Европе, в Германии, в частности, на Лимисе у нас находились вспомогательные британские войска, набранные в провинции и, видимо, обученные в таких местах, как Вендоланда.
И мы видим как бы их путь, да?
Да, мы можем, да. Вот здесь они еще у нас, да, новички, а там они у нас уже опытные, сами оставляют надписи, воюют и так далее. Ну, Тацит говорил, что бриты в целом не уклоняются от военного набора. Подати они тоже платят, но подати платят чуть менее охотно, а вот военный набор, в принципе, им нравится, как писал Тацит, и что воины из них хорошие. Ну, у Тацита это был в общей концепции варваров, которые еще не испорчены цивилизацией, но наборы были регулярные, и, скажем, вот пример того, как это работало на практике. Ну и обращаясь теперь к Флавию Цериалу, к вопросу про его письмо с... ну, кроме слова «отмазка» здесь больше ничего не подходит. Одна из главных черт наших надписей из Вендоланда, это в том, плюсов этих надписей, в том, что у нас мы видим много личного. Мы видим много людей за
этим. Да, вы уже много имен упоминали, причем, я так понимаю, не по несколько раз. То есть мы как бы можем проследить даже жизнь этого человека.
Мы даже можем проследить дружбу между отдельными людьми. У нас есть больше 200 имен, значительная часть которых связана именно с солдатами. С рядовым составом, если можно так выразиться. Чаще всего они просто упоминаются, но есть, скажем так, и чуть более развернутые. Вот, например, есть письмо некого Солемния Парису, в котором он... Оно очень короткое, но оно очень забавно звучит. То есть, если сейчас так, навскидку перевести, смысл в том, что я в добром здравии, здравствуй, а ты такой негодник, мне совсем не пишешь. Но я тебе все равно прощаю, как твои дела? То есть общее содержание такое. То есть шуточное подкалывание с вопросом «как дела?» имена не показывают на их родство. Возможно, это были просто бывшие служивцы или действующие служивцы. То есть речь идет о людях, которые друг знали и дружили явно. Очень много писем связано, конечно, с офицерским составом, прежде всего с командирами. Благодаря этому нам известно несколько командиров, как когорта Тунгров, которая была первой в Вендоланде, так и 9-я батавская когорта, которая была второй, из которой больше всего источников связано. То есть у нас есть Юлий Верикунд, у нас есть Флавий Гениал, Флавиан, есть и самый известный, конечно, это Флавий Цериал, про которого мы знаем не только немножечко про него самого, мы знаем еще и про его супругу, мы знаем, что у него был как минимум один сын. Благодаря тому, что памятник хорошо исследуется, мы даже можем примерно соотнести, какие именно найденные кожаные ботинки связаны с семьей Цериала, потому что найдено очень интересно в синхронном, как считается, слое, найдены мужская обувь, женская, причем разная, как сандали, так и сапожки, и детская, то есть как минимум один ребенок точно был в возрасте от 2 до 10 лет. Благодаря некоторым количеству надписей мы можем сказать, чем жил Цериал, чем он увлекался. В частности, он очень любил общаться с друзьями, другими офицерами. Иногда пытался играть патрона по отношению к своим, скажем так, ну, младшим товарищам, офицерам. Во всяком случае, он написал письмо с рекомендацией одному из своих офицеров, чтобы его рекомендовали к наместнику или к легату, не очень понятно к кому, чтобы тот ему помог с дальнейшим назначением.
То есть продвижение по службе.
То есть здесь такая система связи, которая играла большую роль. Мы знаем, опять же, из писем Плиния-младшего, когда он, в частности, пытался Светония Транквилла отмазать от службы в Британии. И в связи с этим есть очень интересный источник, в котором говорится, что, в котором Цериал согласно которому Цериал получает какие-то вещи из Бриги, если не ошибаюсь, местечко, которое толком не локализировано, видимо, это Кёркбрайт. И часть этих вещей, в частности, шарф, от некого Транквилла. В связи с этим есть такое желание, это, конечно, никак не докажешь, но это очень забавно. Просто представлять, что это речь идет о времени, которое мы можем даже иногда таким образом пощупать. Может быть, этот шарф принадлежал Светонию Транквиллу, ну, шарф, шейная повязка, и тот, собираясь в Британию, отправил его и часть других вещей, потому что там не только о шейной повязке идет речь, отправил их впереди себя, а потом передумал, и вот плени там его у наместника отпрашивать, что можно, все-таки он не будет служить.
Ну да, если бы это было так, это прям прекрасная, фантастическая история.
Как пишет один из, уже Энтони Бёрли, третий Бёрли по счету, да. Пишет, что забавно думать, что у Цириала могли быть вещи Светония Транквилла. Это очень интересно.
Да, это я сейчас просто, ну, для себя так обозначу, да, значимость. То есть у нас есть источник, который бытует и никуда не девался там 2000 лет. Плиний-младший, известные его письма, и там упоминается герой, упоминание которого, возможно, мы теперь нашли на табличке где-то там далеко в Британии.
Герой не просто герой, а автор жизнеописания 12 Цезарей.
Да-да-да.
Ни больше, ни меньше. То есть люди, которых мы знаем по античной традиции, по книгам, по замечательным переводам на русский язык, оживают буквально вот. Хотя, казалось бы, это небольшой форт на границах империи, ну и что в этом такого, спросить себя. Кроме того, у Цириала были друзья, с которыми он много общался, вместе охотились, приезжали друг к другу в гости. Самым большим другом Цириала, судя по переписке, был Элий, сейчас я себе имя напомню, Элий Брок. Соответственно, Гай Элий Брок, который был комендантом в Бриге, в той самой, которую мы не точно знаем где. И больше здесь можно сказать, что они не просто были друзьями, они дружили семьями. Потому что у Элия Брока была жена Клавдия Севера, которая дружила, и письма которой, переписку которой частично мы находим с женой Цириала, с Сульпицией. Соответственно, и в данном случае мы знаем, что Сульпиция гостила у Клавдии. Мы знаем, что день рождения у Клавдии был 11 сентября. В общем-то, дата, как видим, приобретает новый смысл. И вот как раз на день рождения Клавдия звала к себе Сульпицию погостить. И они состояли в переписке и были явными подругами. То есть по тому как. Потому что, опять же, что интересно, одно из писем Сульпиции к Клавдии написано одной рукой, и в конце вот прощальная приписка моей дражайшей сестре написана другой рукой. Причем как... пишут, что основной текст — это, скорее всего, мужская рука, а приписка, скорее всего, женской.
То есть это как бы автограф, да?
Да, это получается как автограф. Женщины. Опять же, очень такая трогательная деталь, которая говорит о реальном отношении.
И вот... кстати, про этот автограф я читал где-то, что его считают чуть ли не первым женским автографом того времени.
Да, считается, что вот исправление... Она еще вносила исправление в другие письма. У нас есть черновики писем, что особенно интересно. Такой черновик — это не то же самое, что чистовик. Да. Вот. Считается, что это первый текст, который женщина писала в Британии. Ну и, насколько мне известно, это первый день рождения, который праздновали в Британии, известный нам из источников. И вот как раз с парой Цириал и Сульпиция связано замечательный черновик письма, который, как считается, писал Цириал, но есть мнение, что его он начал писать, а потом дописывал Сульпиция. Здесь не очень понятно, на самом деле, как идет речь. То есть ясно, что Флавий отказывается кому-то ехать в гости и ищет удобный предлог. И сначала он пишет, что он не может ехать, потому что день рождения сына. То есть там начало. День рождения сына. Понятно, о чем идет речь. Потом это зачеркнуто написано, потому что сын заболел. И, скажем...
Более весомая причина.
Да, возможно, конечно, что действительно. Он сначала не хотел ехать из-за день рождения сына, потом сын заболел. Дай бог ему здоровья. Но есть больше верится в то, что все-таки это был черновик, в котором исправили на более весомую, убедительную причину, которая больше извиняла. Тут, конечно, неясность, на самом деле, сколько еще было сыновей у Цириала, потому что иногда в письмах там есть фраза «передавай привет мальчикам» или «привет от моих мальчиков». В данном случае это может относиться как к сыновьям во множественном числе, так и к рабам. Есть еще мнение, логичное мнение, но оно не подтверждено, насколько я понимаю, эпиграфикой, другими источниками. Мы не встречаем такого употребления, что речь идет о солдатах.
Есть... Вот да, я подумал, может, это какое-нибудь такое сленговое...
Может типа... быть, но дело в том, что солдаты называли друг друга братьями, и офицеры тоже назывались друг друга братьями, прежде всего. Ну, а к старшим по званию обращались как «мой господин», там, «мой царь», в данном, ну, тоже такое очень уважительное обращение, которое, кстати, могло отражать реальное происхождение Цариала. Он вполне мог быть баталом из царского рода. Угу. Это, в этом нет ничего удивительного, и это вполне логично предположить. То есть, но вот фразы «мои мальчики» по отношению к солдатам мы не встречаем, поэтому это, если предположение, то такое. Менее вероятное, чем реальные сыновья или угу. рабы. В этом смысле, кстати, еще интересно, что сын Цариала тоже, видимо, появляется в источниках. В частности, найдены две таблички, где сохранились цитаты из Энеиды Вергилия. И эти цитаты написаны неровной. Неаккуратно, с некоторыми ошибками.
То есть это ученические прописи.
Да, считается, что это были такие упражнения. Ну, мы, опять же, в других местах Британии тоже находим похожие даже фрагменты из Энеиды на глиняных черепках, где тоже явно люди учились писать. То есть такой своеобразная азбука. Угу. И что интересно, опять же, в одной из монографий обращать внимание, что если по империи в целом были популярны там, шестая книга, первая половина Энеиды угу. со странствиями и всем таким, то здесь у нас фрагменты из девятой и двенадцатой книг, в которых больше описаний войны, ага. сражений, кровавых бань и тому подобных. И хотя вот оба фрагмента довольно безобидные, но они расположены изначально, они расположены рядом с описаниями сражений и всякой крови. Что, в принципе, логично было бы любить это Батаву, поскольку это одно из самых воинственных племен германских, и которое было освобождено от налогов, от подати римлянами, лишь бы они воевали на стороне Рима. И это логично для мальчика, как мы
да,
понимаем.
Да.
То есть, тем более для сына офицера. То есть, опять же, здесь мы тоже видим такой взгляд на целую семью, не просто на отдельного человека, а на целую семью с разными характерами, с разными занятиями, разными увлечениями. Это, конечно, потрясающий интересный источник, и вот лично моя надежда, что мы таких вот личных источников будем получать намного больше, потому что когда такой источник находится, он всегда оживляет историю. Здесь в один ряд можно поставить, наверное, только давно обнаруженную черепицу из Лондона, где один работник нажаловался на другого, что тот две недели где-то гулял. То есть тот же прекрасный, мне кажется, источник, жалоба, ну, попросту говоря, стукачество. И это как раз очень интересно. Это показывает, как люди жили на самом деле. Не как они нам предстают в парадных источниках, в монументальных надписях, а то, чем они жили, насколько были важны ценности семейные те же самые. То есть это очень интересно. И Виндоланде за это огромное спасибо.
Есть еще один источник, я тут сейчас подумал, что во всей этой истории как-то большую роль сыграли средства массовой информации. Там газета «Сандэй» давала деньги, а здесь «Блумберг» строил себе
да.
небоскреб и вскрылось в Лондоне еще похожие.
Источник. Да, вот совсем недавно, уже в начале 21 века, было найдено 400 табличек вощеных, по большей части, подавляющее большинство из них вощеные таблички, не как в Виндоланде, в Лондоне, на месте строительства штаб-квартиры Блумберга. Так их называют, блумберговые таблички. Очень интересный источник, который позволяет посмотреть на, прежде всего, хозяйственную жизнь Лондиния первого века нашей эры и содержит несколько очень важных вещей. К сожалению, из этих 400 табличек, из них только 85 с текстом, который может быть прочитан. Большая часть не могут быть прочитаны или, скажем так, не содержат текста вообще. То есть, возможно, это были заготовки, которых так ничего не нанесли. Но то, что есть, пусть это и не все таблички, это очень полезный источник, который существенно дополняет наши знания. И он рисует уже жизнь не гарнизона, как в Виндоланде, он рисует жизнь такого коммерчески активного кипучего города. Большое спасибо этим табличкам за то, что благодаря им мы получили самое раннее упоминание Лондона. Причем это упоминание датируется мартом 62-го года, скажем так. Вероятно, может быть, одна табличка раньше, но есть точно датированное упоминание. То есть это уже после разрушения Баудики, когда город восстанавливался, разрушение во время восстания Баудики. Когда город восстанавливался у нас с силами римлян, прежде всего. И именно в тот момент, вот в 62-м году, в 60-е годы, он стал центром провинции, настоящим центром провинции, административным, финансовым, и расцвет Лондона начинается, по большому счету, именно тогда. Он был, получается, сожжен, а потом восстановлен заново, и вот как раз большинство табличек фиксирует вот этот процесс восстановления. Как из Верулами поставляли продовольствие в Лондине, как совершались сделки, продавались то же самое зерно, шкуры, давали в долг и так далее. И очень интересная табличка, опять же, мой абсолютный фаворит здесь, что называется, я пристрастен, но она очень интересна тем, что она сколь не конкретна, столь и конкретна. То есть это такая своеобразная диалектика истории. Это табличка, которой нет начала, нет конца, непонятно, что происходит. Понятно, что кто-то кому-то пишет с просьбой, говорит, что кто-то еще третий, не этот кто-то, и кто-то еще во множественном числе, то есть несколько человек, трубят на рынке, кричат на рынке, что этот адресат дал денег в долг. И, соответственно, тот, кто пишет письмо, говорит, ты, пожалуйста, не прибедняйся, потому что на рынке кричат, что ты дал денег в долг. Ага. А если ты будешь прибедняться, то это повредит твоим деловым интересам. То есть это очень интересно, что жили люди, занимались бизнесом, угу, говоря на современный манер, дали кому-то в долг, но, видимо, при этом жаловались, что денег нет.
Да-да-да.
И вошли в историю. Этим, при этом мы не знаем их имен, мы не знаем, сколько кому да они дали, зачем эти люди прекрасные, громкогласные орут на рынке.
А зачем этот прибедняется?
Да, зачем этот прибедняется, непонятно. Зачем тот, кто писал, пишет, это деловой партнер или кто-то еще. То есть совершенно непонятно, но чудесный взгляд на, что называется, их коммерческие нравы. То есть таких табличек, к сожалению, в Лондоне, вот именно таких вот личных, не так много, там больше контракты. Но это тоже очень полезная информация, и главное, что она, как и находки, новые находки табличек, пусть единичные в Вендоландии, дает нам надежду, что такого рода источников станет намного больше. Еще и потому, что теперь-то археологи, эпиграфисты знают, где искать. Если там в 19 веке просто не было мысли о том, что надо на это смотреть, и, не, да, возможно, не хватило бы технологии, чтобы это сохранить и прочитать, то сейчас с современными технологиями консервации, исследования у нас огромный потенциал, скажем так, для исследования подобных источников. И учитывая, что мы знаем, как и где искать, это дает надежду, что мы увидим жизнь еще по-новому. То есть в этом смысле, конечно, находки в Лондоне, опубликованные совсем недавно, они дают эту надежду, еще более усиливают.
А еще один такой вопрос. Вы вначале упомянули программу об этом. Я думаю, что как раз этим можно завершить. Эти все таблички, они ведь написаны на латыни. И, насколько я понимаю, они немножко меняют наше представление о том, насколько сильно романизирована была Британия в это время. То есть это много грамотных людей, которые...
Да, это однозначно говорит о том, что людей грамотных было много, о том, что латинский язык был распространен намного больше, чем нам казалось. И мы, к сожалению, не можем часто сказать, кто именно с точки зрения вот этноса, этнического бэкграунда, происхождения писал эти таблички. Мы даже не можем сказать, были они римлянскими гражданами или нет. Но их было, табличек было много, письменности было больше, а если письменных источников больше, значит и людей, понимавших, было намного больше и связанных с этим. Кто-то из них наверняка, большая часть наверняка была переселенцы с континента. Но вместе с ними приходила и грамотность, вместе с ними и бриты постепенно должны были встраиваться и учить язык. Тацит говорит, что они охотно учили язык, но он говорит о знатных бриттах. Это говорит о том, что не только, может быть, знать местное, перешедшее на сторону Рима и адаптировавшееся, а, возможно, скажем так, и средние слои населения постепенно привыкали к этому, начинали говорить на латыни, писать на латыни. Пусть и не всегда грамотно, у нас есть табличка, которую, правда, написал точно выходец с континента, потому что он об этом говорит. Он жалуется на то, что его избили центурионы до крови. Причем ни за что. И он говорит, как я был невиновен, а меня избили как преступника. И я вообще из земли по ту сторону океана, и меня вообще нельзя бить. Как раз говорит о том, что бритты и переселенцы были в разном правовом положении. Uh-huh. То есть, но текст написан очень плохо. То есть он просто выдает человека, который был не очень... Он не по энеиде учился, скажем так. Не нам, конечно, его упрекать, мы по латыни не пишем каждый день, но... Латыни не пишем каждый день, но все-таки заметна разница в уровне грамотности. И... Опять же, больше источников, больше шанс увидеть местную, может быть, латынь. Потому что исследователи эпиграфики говорят, что многие вещи, они были очень специфические. То есть есть британская латынь, которая несколько отличалась от латыни классической, латыни континентальной. То есть особенности написания. Это тоже взаимовлияние, культурное влияние Рима. Та самая романизация, признаем мы ее или нет. И чтобы понимать, насколько важен источник, вот, мне кажется, можно просто представить, что будет, если там, через 1000 лет... от наших городов, от нашей жизни останутся только таблички на стенах. вот металлические, там, грубо говоря, там надпись «Новокузнецкая» из метро, надпись «Говорит Москва», а тетради не останутся, там, книг не останется. То есть что о нас будут думать, насколько мы были грамотные? То есть это будет, мне кажется, большой вопрос. Да. Была ли у нас вообще письменность широко распространена?
А вот тут сейчас, не знаю, для меня последние минуты, наверное, сложный вопрос, но тем не менее, я сейчас подумал, а с чем, когда вы говорили про романизацию и распространение неписьменности, с чем связан вот этот взрыв кратковременный? Потому что все источники, которые мы сегодня обсуждали, это конец первого века и начало второго. Почему так? Что после этого?
Дело в том, что здесь причина объективная, и это не связано с грамотностью. Дело в том, что у нас батавы и тунгры, когорты, которые стояли там по очереди, они покинули форт, форт был перестроен, и немножечко изменился, и просто мы не нашли еще источники, связанные с дальнейшим. Здесь вопрос именно находки. То есть в связи с перестройкой форта пришли, если не ошибаюсь, 4-я когорта галлов, она теперь там была расположена, они наверняка тоже оставили много документов, просто мы их не нашли.
То есть в будущем как бы корпус будет расширяться?
В будущем вполне может расширяться, просто нам повезло найти именно кусочек, связанный хронологическим периодом. Я думаю, что и в Земле нас ждет намного больше.
Отлично. Это была программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях был Антон Яролыевич Барышников. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Мы говорили про важный очень исторический источник, про деревянные таблички из Виндоланды. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.